Сегодня мы будем вспоминать о страданиях нашего Господа, размышлять о той великой цене, которую Иисус Христос заплатил за нашу цену. И все мы, наверное, знаем, когда Христос был на кресте, то Он говорил слова, да? Вы помните, какие Он слова говорил? «Прости им, ибо не знают, что творят». «Отче, прости им, ибо не знают, что творят». Обращаясь вот к тем людям, которые распинали его. И также Христос, помните, когда он увидел матерь свою и любимого ученика, он, обращаясь к ним, сказал, к ученику, «Сей матерь твоя», да? И обращаясь к матери своей, «Сей сын твой», поручая Иоанну заботу о Марии. И также Христос сказал слово «совершилось». Совершилось то спасение, для которого, собственно говоря, и Христос приходил на эту землю. Он умер на кресте, да, ради того, чтобы мы могли быть освобождены от власти греха, от власти ада, от наказания за грех. И Христос, и кроме этого, он, ну, еще там говорил, да, слова. И все мы эти помним слова, если можем повторить дома, да. Но сегодня мне хотелось бы остановиться на том, что говорили люди. Те люди, которые собрались вокруг Иисуса Христа. Тот разбойник, который был распят по правую сторону, и тот разбойник, который по левую сторону распят, да. Ведь там не только Христос говорил, там говорили и люди. И вот, как правило, через слова часто выражается отношение человека к определенным событиям, к определенному человеку или личности. И давайте прочитаем Евангелие от Луки, которое повествует о вот этих событиях почти 2000-летней давности. «И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, другого по левую сторону. Иисус же говорил, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря, «Других спасал, пусть спасет себя самого. Если он Христос, избранный Божий». Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус. И говоря, если ты царь иудейский, спаси себя и самого. И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими. Сей есть царь иудейский. Один из повешенных злодеев злословил его и говорил, если ты Христос, спаси себя и нас. Другой же напротив унимал его и говорил, или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же. И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу, помяни меня, Господи, когда приедешь в Царствие Твое. И сказал ему Иисус, истинно говорю тебе, ныне же будешь со мной в раю. И прежде всего я хотел акцентировать на тех словах, которые сказал вот тот разбойник, который висел на кресте. Давайте посмотрим. Он также висит на кресте, также осужден. Мы в другом Евангелии читаем, что сначала оба разбойника злословили Иисуса Христа, да? Но потом что-то происходит. И один разбойник, взирая на Иисуса Христа, слыша те вот крики, которые выкрикивала толпа, он приходит к какому-то осознанию. Господь дает ему в этот последний момент его жизни, да, моменты жизни, когда уже скоро вот он должен перейти этот порог смерти, да, он дает ему определенное откровение. Смотря на Христа, разбойник нечто увидел, и это выражается в его словах. И что говорит разбойник? Смотря на Иисуса Христа, он осознает свою греховность. Первое, то, что мы видим, да? Он говорит, мы осуждены справедливо. Если мы посмотрим, часто, когда люди совершают преступления, предстают пред судом, они пытаются отрицать свою вину, они пытаются себя оправдать. Но здесь, оказавшись рядом с Иисусом Христом, Сыном Божьим, этот разбойник осознает себя грешником. И это был первый шаг, который привел этого разбойника в райские обители. Да, первый шаг к тому, чтобы войти в вечную жизнь, это покаяние, осознание своей греховности. И он осознает, и он говорит: мы осуждены справедливо. И далее он, что приводит его к этому осознанию? Второе, то, что он видел в Иисусе Христе, то, что Иисус Христос не сделал никакого греха. Он ничего не сделал худого, мы слышим из уст разбойника. Он увидел это, хотя распинали преступников, да, в основном на крестах, и большинство иудеев, они думали, что, ну, если Иисус Христос, который говорил, что он Мессия, висит на кресте, значит, просто так бы его туда не повесили. Тем более в законе было написано: проклят всяк, висящий на древе. И большинство этих людей, наверное, знали, они думали: как же так? Он объявлял себя Мессией, а сейчас он висит на древе. И они не понимали вот этого, то, что происходило в тот момент на кресте. И они кричат, они тоже, у них тоже свое отношение к этому. Они смотрят также на Иисуса Христа, но видят совершенно другое. Из их уст слышится, что мы слышим из уст толпы: если ты царь иудейский, сойди со креста. Они хотят чуда, они думают, что это какое-то недоразумение, сейчас Христос, если он Мессия, он скажет и сойдет со креста. Но этого не происходит. Они видят этого уничиженного Христа. И для них это непонятно. Они хотят, чтобы Христос сошел со креста. Но что бы было, если бы Христос сошел со креста? Они, помните, кричали: уверуем в тебя, да? Уверовали бы они? Конечно, нет. И если бы Христос сошел со креста, то не было бы совершено нашего спасения. Весь род человеческий погиб бы, и каждый человек должен был бы отвечать за свои поступки. Каждый бы человек оказался осужденным перед Богом и был бы осужден на вечные муки, если бы Иисус Христос сошел со креста. Но Христос не сошел со креста. Он оставался на кресте, и в этом была его победа. Помните, Петр еще, подходя к Иисусу Христу, он говорил такие слова. Когда Христос говорил о том, что ему должно пострадать, Петр, помните, что пришел и стал говорить: да не будет с тобой этого. Вот. То есть он хотел, не хотел, чтобы Иисус Христос шел на крест. И это было вразрез воли Божией. Потому что воля Божия, воля Его Небесного Отца была в том, чтобы Иисус Христос умер на кресте за людей, взял наказание наше на Себя. И поэтому Христос, Он остался на кресте. И, слава Богу, возможно, какое-то особое откровение было вот этому разбойнику, который увидел вот эту чистоту Иисуса Христа. Он видел, что Он ничего не сделал плохого. Он страдал невинно. И следующий вывод, к которому он приходит, он называет его царем. Где мы это видим? Он говорит: помяни меня в царстве твоем. Он признает Иисуса Христа царем. Несмотря на то, что, казалось бы, Христос в глазах всех, он потерпел поражение, да, он вроде, они думали, что он сейчас установит царство тут, да, победит римлян, но вместо этого Христос на кресте. И они не понимают, они не признают его царем. И они возмущались этим, да, помните первосвященники, когда Пилат прибил вот эту табличку сей царь иудейский. На трех языках там было написано. Они говорили, что, ну, перемени табличку, скажи, что он говорил, что царь иудейский. Но он сказал, что я написал, то написал. Это тоже было провидение Божие. Есть разница, что когда утверждение написано царь иудейский, и если говорится, что он говорил, что царь иудейский. И Христос действительно царь иудейский. Да, и разбойник это понял, он признал это, и он говорит, помяни меня в царстве твоем. Он понимал, что царство Иисуса Христа не от мира сего. Помните, когда Христос, говоря, предстал пред Пилатом, да, он говорит, царство мое не от мира сего. Если бы царство мое было от мира сего, то служители мои подвязались бы за меня. Помните, когда Петр, он... тоже, может быть, до конца недопонимал этого. Он вынул меч, решил освободить Иисуса Христа, там, рабу, отсек ухо. И Христос ему исцелил того раба и сказал Петру, всякий, взявший меч, от меча и погибнет. И вот этот разбойник, он признает, и он признает не только царя, но он признает в нем Господа. Он говорит, обращается к нему, Господи, помяни меня, когда придешь в Царствие Твое. Он признает то, что несмотря на то. Вот представляете, человек потерпел крах, все потерял, и его казнят. Что бы мы сказали с точки зрения вот, вообще вот этого мира, что бы это значило? Ну, он потерпел крах, неудачник, там все, все. Пошло, никогда бы мы его не признали за своего там, как господина там, конечно, что сказали, какого-то, да. Но Христос, разбойник признает Христа господином, тем, который над всем контроль осуществляет. И даже там, когда он, будучи на кресте, он контролировал ситуацию. Он пошел добровольно на крест. Это не было случайностью какой-то. Некоторые думают, что Иисус Христос, его распяли, потому что это была какая-то вот случайность, он не должен был туда. Но на самом деле Иисус Христос сознательно шел на крест. Мы видим это в Гефсиманском саду, когда он молится своему небесному Отцу. Отче, да, не моя воля, но твоя да будет. Воля его небесного Отца была в том, чтобы он был на кресте, чтобы он не сходил со креста. Да? Он мог призвать легионы ангелов, испепелить всю эту землю с нечестивыми людьми, но это он не сделал. Это он не сделал, потому что он Господь. Он знал, что если он сойдет со креста, то род человеческий погибнет. Именно любовь Божия, воля Божия его небесного Отца удерживала там его на кресте. Потому что там на кресте совершалось величайшее событие во всей вселенной. И это событие, оно для всех людей. Да, не только для кого-то там отдельной группы, да, но Христос умер за всех людей. Господь предлагает всем спасение. Каждый человек, подойдя к Голгофе, взирая на него, на Христа, подобно разбойнику, может ощутить это прощение Божие. Помните книга Буньяна, где пилигрим с грузом грехов подходит к кресту. И он посмотрел на крест, да, и грехи эти, они спадают. Вот это покаяние, когда мы смотрим на крест, какая наша реакция? Да, Господь хочет, чтобы наша реакция была покаяние, да, подобно этому разбойнику, чтобы мы осознавали себя грешником, что мы тоже там виноваты. Наши грехи, они держали Иисуса Христа на кресте, потому что Он понес наказание за наш грех. И это касается каждого человека. Мы читаем, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Велика цена искупления нашего, да, Христос заплатил свою, отдал свою жизнь. И он, помните, говорил, что никто не отнимает у меня мою жизнь, но я сам отдаю эту жизнь. Для чего? Для того, чтобы мы были там в блаженстве рая. Да, потому что ничто нечистое туда не войдет. Но через жертву Иисуса Христа мы получаем это очищение. Мы читаем, что кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. От всякого греха. И сегодня мы будем вспоминать, и особенно это, когда мы подходим к этой вечере, мы особенно проверяем себя, да? Смотрим, где-то мы, может быть, где-то согрешили, может быть, кого-то обидели, может быть, какое-то неосторожное слово сказали. И мы исповедуемся перед Господом, да, свои грехи, просим у Него прощения, мы хотим подойти к этой заповеди очищенными кровью Христа, да. Библия говорит, свергнем в себя всякий запинающий грех. Может, грех и запинающий. Мы вот каемся, потом опять впадаем в этот грех. Каемся и опять впадаем. Но Господь хочет, чтобы мы оставили. Покаяние предполагает оставление греха. Да, когда мы просим Господа прощения, происходит, что такое покаяние? Это изменение образа мысли. И это, естественно, влияет на нашу жизнь. Когда изменяются мысли, то изменяется и жизнь человека. То есть он совершенно другой. Если раньше он бегал за грехом, ходил в те места, в которые Богу не угодно, чтобы люди ходили, да, то в момент покаяния у него меняется мышление, он понимает, что вот это не угодно Господу. И он оставляет это и начинает совершенно другую жизнь. Начинает жить по воле Божией. Начинает изучать, читать Священное Писание, чтобы познать волю Божию. И жизнь меняется. И тоже вот для христиан вроде мы можем думать, ну, мы уже уверовали, да? Как один брат говорит, ну что, покаялись? Все, что ли, думали? Давайте теперь надо освящаться, дальше идти. Вот. И мы видим, что даже среди христиан, и особенно вот при нашей свободе, часто бывает такое, что даже христиане увлекаются вот этим каким-то обольщением мира. Да? Вот сегодня мы слышали эту историю, что вроде бы, как бы там все эти фильмы, они показаны, что ну, вроде добрый герой такой, он какой-то определенной там силой, да, обладает, да. Но там мы не видим Христа, да. Победа над злом на самом деле возможна только в Иисусе Христе. На Голгофе Христос одержал эту победу. Умерев на кресте, там была одержана победа. Даже сатана думал, что он, когда распяли Христа, он думал, что это его победа. Но на самом деле была победа Иисуса Христа. Потому что там была одержана победа. И в Иисусе Христе, благодаря кресту, мы можем иметь эту победу. Победу над грехом. Когда Павел говорит, пишет к верующим, что «я сораспялся Христу, и теперь не я живу, но живет во мне Христос». То есть сила Христова, сила Божья, она действовала в Павле. После чего? После того, как он свою плоть греховную распял, с страстями и похотями, да, и тогда сила Божия, жизнь Божия начала проявляться в его жизни. И он говорит, я каждый день умираю, да, вот эта ветхая природа, она пытается как-то вот вылезти в нашей жизни, но благодаря кресту Иисуса Христа мы можем умерщвлять это земные члены наши, да, чтобы жизнь Божия, она проявлялась в нашей жизни. Мы видим в книге Деяний проявление силы Божией, да, когда проповедуя Иисуса Христа, и это противостояние, вы помните, и волхвы, это тоже они какой-то силой там обладали, да, и все думали, что это как великая сила Божия, вот этот волхв Елима, да, помните? Потом мы знаем, что тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Христос больше и сильнее. Ему все принадлежит. Он сказал, дана мне всякая власть на небе и на земле. Но это идет через уничижение. Мы, наверное, думаем, что сила проявляется вот такой сильный человек, да, вот он, значит, сильный. физически, может быть, сильных. Голиаф, потому что, казалось бы, такой сильный человек, да, вот это сильный человек. Но Павел говорит о чем? В немощи, когда я немощен, я силен. Когда я осознаю себя банкротом, что сам по себе я не могу что-то делать, да, то Господь начинает действовать в моей жизни. Когда я осознаю свою немощность, да, Бог начинает действовать в моей жизни. Когда я доверяюсь Ему и уповаю исключительно на Иисуса Христа, потому что, проходя в этой жизни, мы склонны все-таки иногда уповать на своих знакомых, может быть, на какой-то, на какие-то связи, да, еще на что-то. Но Господь хочет, чтобы мы, если постигают какие-то трудные обстоятельства, мы всегда к Нему обращались. Давайте вспомним, кому мы в трудных обстоятельствах, как правило, обращаемся. Всегда ли мы обращаемся к Иисусу Христу? Вот, слава Богу, тогда уже вы достигли совершенства, если всегда. Вот. Да, но не всегда. Некоторые идут уже за советом к другим людям, там еще что-то. Вот. Но не всегда вот это обращение к Иисусу Христу на первом месте. Оно должно быть, если что-то где-то трудно, тяжело, в первую очередь на молитву встаем, просим Господа. А бывает, что просто, может, давайте лучше в первую очередь позвоним какому-то верующему духовному брату или сестре. Это уже как бы подмена происходит, понимаете? В первую очередь мы не к Богу обратились, а к брату и сестре пошли. Хотя нет ничего плохого, например, поделиться, пообщаться, да, с братом, с сестрой своей и помолиться вместе. Но в первую очередь наше в трудных обстоятельствах, да и в любых обстоятельствах, мы, даже если что-то у нас все хорошо, в первую очередь мы должны благодарить Бога. Не приписывать себе, что мы такие хорошие, да, верующие, вот особо избранные, да, но это благодаря Богу. Он, дающий все, всякое даяние благое, совершенное, да, снисходит свыше. Итак, какое наше отношение? Когда мы смотрим на Иисуса Христа, может разные быть отношения, да? Слава Богу, если мы, смотря на Иисуса Христа, у нас производит это покаяние. Мы плачем о своих грехах. И не случайно великие святые, все, которые приближались к Богу, они ощущали свою греховность. Вот все люди говорят: ой, какой это святой человек. А его спросишь, он говорит: ой, я настолько... Вот, помните, тот же Павел говорил: я наименьший из апостолов. Он ощущал, приближаясь к Богу, он ощущал свою ничтожность. И вот чем ближе мы к Богу, тем больше мы осознаем, тем лучше видны наши недостатки и даже какие-то очень тонкие, какие-то в мыслях даже что-то, что не угодно Господу. И Господь готов это изменить. И не просто, мы не должны останавливаться на этом. Да, мы подошли, вот увидели, что мы в греховном таком состоянии. Мы должны идти дальше. Мы должны просить прощения у Бога и просить Господа помочь нам жить святой жизнью. Идти жизнью освящения, чтобы Христос все более и более отображался в нашей жизни. И для этого очень важно, Бог использует для этого Священное Писание, молитву, обстоятельства. Вот. Но в первую очередь Господь изменяет через Слово. Слово, оно даже если, даже человеческое слово иногда какое-то действие имеет, да? Тем более, более Божье Слово. Написано, что Господь говорит: «Слово Мое не подобно ли молоту, разбивающему скалу?» То есть Слово Божие имеет силу и изменяющую силу. Оно изменяет, если мы послушны этому Слову, то если мы проживаем его в нашей жизни, это Слово, то наша жизнь изменяется, преображается, и мы становимся более и более угодно Господу нашему Иисусу Христу. Пусть Господь благословит нас, вот особенно сейчас вспомнить, да, и ощутить вот святость Бога, да, как тот разбойник увидел, а он ничего не сделал худого. И нашу греховность, насколько мы греховны. И еще один момент хотелось отметить. Вот этот разбойник, он увещевает вот того второго разбойника, да, заметьте. Он говорит, или ты не боишься Бога. И в посланиях мы читаем, имея страх Божий, мы вразумляем других людей. Когда мы в нормальных отношениях с Богом, если кто-то что-то делает не так, то мы будем говорить, побойтесь Бога. Разве можно так делать? Там написано, и обличайте. Потому что это необходимо миру, потому что люди не понимают иногда, что делают. Где-то в горизонте, может, где-то кого-то остановит, и он задумается, действительно, что я делаю. Пусть Господь поможет нам размышлять, не просто, чтобы это было формальное такое участие в заповеди, но чтобы мы действительно приблизились к Иисусу Христу и увидели всю красоту Его, хотя Он был окровавлен, обезображен почти всякого человека, но в Голгофском подвиге мы видим вот эту красоту Иисуса Христа, Его любви, красоту Его любви, которую Он явил как каждому из нас. Можно вписать там имя каждого из нас. Иисус Христос умер за меня. Не просто за всех, но лично за меня Господь страдал. Если бы я один жил на земле, каждый может так сказать, то Христос бы все равно пошел бы на крест, чтобы я мог быть спасенным. Пусть Господь поможет нам осознавать это и участвовать в страхе Божьем, причастие, в хлеб преломления, по-разному называют, да? И будем благодарны. Еще одно из названий – это Евхаристия. Благодарность за то, что Иисус Христос сделал на кресте. Пусть Господь поможет нам участвовать. Аминь.